Говорит Радио Свобода. Зачем Владимиру Путину понадобилось выводить из тени отравителей Сергея и Юлии Скрипаль, если уличить Кремль во лжи было так легко?
Характер реакции Кремля является новым событием, которое характеризует вообще 2018 год и некоторую новую стилистику Кремля.
Кому выгоден объявленный Соединенными Штатами вывод американских войск из Сирии?
А давайте-ка выйдем из Сирии, и пусть, собственно, все заботы и хлопоты по стабилизации и реконструкции того сирийского района ляжут на Москву, если она уж так настаивает.
Удалось ли добиться в уходящем году прогресса в борьбе с пытками в исправительных учреждениях России?
Безусловно, 2018 год напомнится тем самым ужасным видео, на котором были заключены пытки заключенного в Ярославской колонии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Итоги года». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня, 31 декабря, мы вспомним основные темы, которые обсуждались в нашей программе в уходящем 2018 году. Итак, самым громким событием 2018 года, по нашей версии, стала попытка отравления в марте в британском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба они были найдены в бессознательном состоянии недалеко от дома Сергея Скрипаля. Благодаря усилиям медиков их удалось спасти, а британские специалисты выяснили, что при покушении применялось боевое отравляющее вещество российского производства «Новичок». Позже от этого же вещества скончалась гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им флакон из-под духов, судя по всему, использовавшийся как контейнер для новичка. Сам он получил тяжелейшее отравление. После того, как Великобритания назвала имена двух главных подозреваемых, россиян, прибывших в страну под именами Александр Петров и Руслан Баширов, произошел довольно неожиданный поворот. Петров и Баширов дали интервью телеканалу RT на следующий день после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что знает об этих двоих, что они гражданские лица, не причастные к преступлению. А независимые издания «Инсайдер» и «Беллинкет» довольно быстро установили, что под именами Петров и Баширов скрываются герои России, сотрудники спецслужб Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Зачем Владимиру Путину понадобилось выводить агентов из тени, если уличить его во лжи было так легко? Мы беседуем на эту тему с политологом Александром Морозовым. Итак, два российских оперативника, которых разоблачили британские спецслужбы, могли по меньшей мере не выходить из тени, но вот тут вдруг Путин объявил, что в Кремле знают этих людей, потом последовало вот это знаменитое интервью телеканалу RT, после которого выяснить, кто эти люди, уже не представляло особого труда. Вот что это было? Это какой-то глобальный прокол российского президента?
Действительно, не само даже покушение на Скрипалей, потому что до этого было и знаменитое покушение на Литвиненко, а вот характер реакции Кремля на эту ситуацию является каким-то очевидно новым событием, которое характеризует вообще 2018 год и некоторую новую стилистику Кремля, потому что не только западный наблюдатель, но и российское население с изумлением смотрело на достаточно анекдотическую линию поведения, которую занял Путин. Потому что, если мы вспомним, например, 2014 год избитый Боинг, то все помнят, что позиция Кремля заключалась в том, чтобы почти в традициях старой дипломатии просто отрицать сам факт, не подтверждать его, как это делал Песков в своей знаменитой беседе на BBC. А вот здесь мы видели совершенно новую стилистику, потому что Путин внезапно принял решение обратиться через голову руководства Минобороны и руководства разведки, публично заявить о том, что мы знаем этих людей, это гражданские лица, они могли бы выйти на телевидение. После чего был разыгран спектакль с Симоньян, все его помнят. Якобы они позвонили сами, затем они вышли на телевидение, и затем последовало неизбежное разоблачение. Здесь в итоге не только у каких-то профессиональных аналитиков, но и у обычного зрителя российского сложилось впечатление, что речь идет о каком-то масштабном столкновении интересов ФСБ и ГРУ, что все стали считать, что таким образом военную разведку заваливает какое-то другое подразделение, какая-то другая кремлевская башня. Представить себе, что такое возможно, Это означает, ну, представить себе какую-то невообразимую войну наверху, при которой жертвой становятся уже даже собственные спецслужбы, чего никогда не бывало. Одним словом, эта ситуация является неимоверно символической для какой-то новой, с одной стороны, дезинтеграции внутри путинской системы управления, а с другой стороны, и какой-то новой формой путинского цинизма в мировых делах.
Вот этот цинизм – это вынужденная мера, ведь такой цинизм, такое, как вы, в общем-то, писали в своем посте, гопничество, оно не может иметь последствий. Собственно говоря, эти последствия уже последовали, отношения с западным миром обострены как никогда. Ну, я понимаю, что Путин может быть заинтересован во внешнем враге, но вот до такой степени для чего это ему нужно?
Сложно объяснить, потому что мы видим хорошо, что здесь в первую очередь, конечно, речь идет об отношениях Кремля и Лондона. Эти отношения очень плохие еще со времен так называемого скандала о шпионском камне и высылки британского совета из России. Уже прошло 10 лет, если не больше, с этого. И с тех времен дальше история с Березовским и так далее. Но надо сказать, что все-таки вот в этом случае Путин, хорошо сознавая, что существует большой так называемый русский Лондон, в котором, вообще говоря, достаточно много его собственных операторов находится, которые как бы участвуют в управлении кремлевскими деньгами в глобальной финансовой системе. И он идет на совершенно хамское, действительно гопническое дальнейшее обострение с Лондоном. Да, не существует такого грубого ответа на подобные действия. Все, может быть, помнят, что и британский министр обороны публично сказал, что мы можем ответить и, как бы сказать, обесточить Кремль, там погаснет свет. Мы можем найти какие-то меры, но сделать это, конечно, Запад реально не может, и Лондон тоже. Но надо сказать, что, конечно, вслед за этим покушением и за этим именно, за такой грубой реакцией Путина, конечно, последовало много очень в 2018 году. Прям до самого конца года очень много событий, как бы сужающих для Путина коридор возможностей, потому что за Скрипалями последовали неизбежно новые санкции. Встал вопрос гораздо более остро о Северном потоке. Да, Германия от него не хочет отказываться, но и Европарламент принял новое заявление относительно Северного потока. И видно, что перед германским истеблишментом проблема нарастает в отношении Северного потока. Лондон со своей стороны инициировал массу мер по проверке российских финансов и их токсичности в Британии. Это медленный процесс, но он начался. Началась проверка и многочисленные публикации, организованные в свою очередь тоже Лондоном в значительной мере, расследовательских материалов. И под конец года мы видим, что Лондон и предпринимает достаточно жесткие меры в отношении кремлевских журналистов на территории Британии.
Ну, если подводить итоги вот этого года, встает опять неизбежный вопрос. У Путина есть какой-то план? Как вы считаете, он способен вот сейчас вот в такой ситуации мыслить стратегически? Или, как это часто считается, он просто вот делает шаг, сиюминутный какой-то шаг, и в данном случае вот это гопничество, это вот именно такой шаг, может быть, продуманный в очень краткосрочной перспективе, но не продуманный на долгосрочную?
Да, надо согласиться, конечно. Мне кажется, здесь все мировые эксперты уже понимают, и об этом много пишут все, что Кремль находится в состоянии Путина, и вся его администрация, и все аппараты, которыми он руководит, находятся в режиме такого короткого ежедневного реагирования. То есть особо большой стратегии под санкциями в условиях расширяющегося конфликта со всем окружающим миром Кремль построить не может, поэтому он реагирует. И мы видим, как он реагирует. То есть выдумываются быстрые тактические меры, показывающие, что Кремль не изолирован, например. Ну, скажем, в 2019 году уже объявлено, что Путин намеревается провести в Москве большое совещание, большой саммит глав африканских государств. Как бы Россия идет в Африку, здесь у нее все нормально. Очевидно также, что Кремль хочет дистанцироваться как-то каким-то образом от вмешательства в американские выборы. Но при этом очевидно, что 2018 год показал, что последствия этого вмешательства и весь конфликт вокруг Трампа, он для Кремля, конечно, безнадежный в том плане, что никто не может сказать, когда и при каких обстоятельствах начнется деэскалация в российско-американских отношениях и когда, собственно говоря, возникнут какие-то новые переговорные треки. Одним словом, у Путина здесь очень мало идей, да и их и не может быть много. И они все носят совершенно тактический реактивный характер. 18-й год это показал, как бы. И вранье это, кремлевское вранье, оно носит все более грубый характер. Видно, что уже не пытается даже МИД выстраивать какую-то длинную линию в комментариях к событиям.
Реакцию Кремля на разоблачение британскими спецслужбами виновных в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль мы обсуждали с политологом Александром Морозовым. Продолжим программу «Время свободы. Итоги года». Демонстрируя свою решительность противостоять, как он уверен, грубому давлению со стороны стран Запада и попыткам нарушить сложившийся в мире ядерный баланс, Владимир Путин 1 марта в обращении Федеральному собранию объявил о создании новейших систем стратегического оружия, представленных как ответ на строительство Соединенными Штатами системы противоракетной обороны. Продемонстрированные системы включали такую экзотику, как крылатая ракета с ядерным двигателем. В мире к военным новинкам Путина отнеслись скептически, рассказывает Валентин Барышников.
В обращении к Федеральному собранию Путин перечислил следующее. Ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, беспилотные подводные аппараты с межконтинентальной дальностью со скоростью, кратно превышающей скорость самых современных торпед, гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», перспективный ракетный комплекс стратегического назначения с планирующим крылатым блоком «Авангард» и лазерное оружие. В США заявление Путина встретили скептически, связав их с предстоявшими в тот момент в России президентскими выборами. Телекомпания NBC привела мнение экспертов и неназванных официальных лиц, говоривших, что названные Путиным вооружения не являются сюрпризом для американских специалистов и что часть из них не готова к использованию на поле боя, в частности, ядерная подводная торпеда. Пентагон заверил американцев, что военные США полностью готовы к отражению подобных угроз. Вот как проект был описан Путиным. Малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка, которая размещается в корпусе крылатой ракеты и имеет, цитата, «практически неограниченную дальность полета». По словам Путина, в конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск этой ракеты. Попытки создать крылатую ракету с ядерным двигателем восходят к середине прошлого века. В США это был проект «Плутон-Слам». Компактный ядерный реактор устанавливается на ракету и во время полета нагревает забираемый снаружи воздух, который затем выбрасывается через сопла, создавая тягу. Плюсы подобного проекта – не нужен запас никакого топлива, кроме ядерного, то есть комбинация «ядерный реактор плюс воздух в качестве рабочего тела двигателя» обладает почти неограниченным запасом хода – и в этом совпадает с описанием российского президента. Минусы, вынудившие американцев отказаться от проекта, реактор, чтобы быть достаточно компактным, лишен защиты, охлаждается непосредственно протекающим воздухом, который становится радиоактивным и выбрасывается наружу. Испытывать подобную ракету чрезвычайно проблематично. Она излучает огромное количество тепла, издает очень громкий звук и покрывает территорию, над которой пролетела, шлейфом радиоактивных осадков. Если же с ракетой что-то произойдет, ядерный реактор без защиты может упасть на населенные территории. И все-таки двигатели, созданные в рамках проекта, были испытаны на стендах. Они продемонстрировали высокую мощность, соответствующую ожидаемой, а радиоактивность выхлопа оказалась ниже, чем предполагали инженеры. Однако в 1964 году проект был окончательно закрыт. Он требовал больших затрат, любые воздушные испытания ракеты были чрезвычайно опасными, а главное, возникли сомнения в целесообразности крылатых ракет такого типа. К этому моменту стало ясно, что основой стратегического ядерного арсенала суждено стать межконтинентальным баллистическим ракетам. Как может быть устроена ракета с ядерным двигателем? Самый простой вариант – так называемый прямоточный реактивный двигатель. Однако эта схема далеко не единственная. Новая разработка может использовать какой-то вариант турбореактивного двигателя. Нагрев воздуха может происходить не напрямую, а через теплообменник. Реактор может вырабатывать электроэнергию и питать электрический двигатель, вращающий пропеллер. Как ни экзотично звучит этот вариант, он мог бы сработать, только летала бы такая ракета со скоростью максимум 500 км в час и внешне больше походила бы на беспилотный дрон с большими крыльями или на кукурузник, говорит независимый эксперт в области ядерных технологий Валентин Гибалов.
Летательные аппараты, они все характеризуются определенным соотношением мощности к весу. То есть любые вот самые обычные, там, начиная от кукурузников, грубо говоря, до сверхзвуковых истребителей, у них всех есть примерно заданное соотношение мощности энергетической установки к весу, который определяется физикой, никак это не обойти. Соответственно, если мы возьмем подобные характеристики ядерных реакторов, которые определяются не самим ядерным реактором, а способом преобразования тепловой энергии, которая получается в ядерном реакторе, в электричество. Вот. И посмотрим на вот эти энергомассовые характеристики, мы поймем, что самолет у нас получится в лучшем случае, или крылатая ракета, с очень небольшой скоростью движения. То есть это может быть 300 км, может 500 км в час, но не больше. Очень сомнительно, что такое вот тихоходное ядерное оружие – это то, что нужно военным. То есть это будет что-то такое с большими длинными крыльями, не очень быстро летающие и, скорее всего, довольно высоко летающие. И все это определяется просто тем фактом, что не существует технологии, скажем так, легких для преобразования тепловой энергии в кинетическую, в электрическую, да, в данном случае. Mm-hmm. Ну, то есть, скажем, вот есть проект, который ныне засекречен, до 16 года довольно широко, скажем так, был опубликован. Это проект мегаватт полезной энергии, 4 мегаватт тепловой энергии. Реактор называется РУГК, а проект называется ТЭН, транспортно-энергетический модуль, который везде называется ядерным буксиром космического базирования. Значит, в этом проекте вес реакторной установки плюс системы преобразования энергии составляет почти 7 тонн, вот, при мощности 1 мегаватт. Ну, для сравнения, Ан-2 самолет, он весь, у него взлетный максимальный вес примерно 7 тонн, и мощность двигателя примерно 1 мегаватт. То есть получается, что если у нас нету ничего, кроме реактора и турбогенераторов, то получается что-то вроде Ан-2. Ну, при этом нельзя сказать, что это какая-то вот тяжелая вещь, не оптимизированная по весу, поскольку это космическое изделие, то там выжимается каждый грамм из изделий, и это, скажем так, по той схеме, которая используется в ТЭМ, это, наверное, максимум, что сейчас возможно по технологии получить.
Впрочем, по мнению Гибалова, если новая разработка является продолжением идей 60-х, современные материалы все-таки могут позволить сделать такую ракету намного более чистой.
Реакторы проектируются таким образом, чтобы удерживать продукты деления, то есть вот радиоактивную грязь, которая образуется в ходе работы реактора, внутри реактора и удерживает, да, то есть они герметичны в этом плане. И здесь, конечно, есть определенные сложности. Чем больше температура, тем сложнее удерживать это все, то есть стенки начинают течь, но, как мне кажется, что в принципе это проблема решаемая. То есть можно считать, что в безаварийном варианте такой вот прямоточный реактор, он как бы сравним с реактором замкнутым, с теплообменниками и вторым контуром. Речь идет, правда, исключительно о штатном функционировании, да? Поскольку техника сложная, на грани возможностей новая, то вероятность нештатного функционирования довольно высока.
Считает Валентин Гибалов. После выступления Владимира Путина CNN и Fox News сообщили со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что анонсированная Путиным ракета находится еще лишь в стадии разработки и что Соединенные Штаты наблюдали попытку запустить такую ракету, которая закончилась падением в Арктике. Хотя тут не до конца понятно, как отличить успешный запуск ракеты от запуска, закончившегося ее падением. В любом случае, при настоящих испытаниях ракеты в конце полета ядерный реактор должен с большой скоростью врезаться в поверхность Земли.
В устройстве ракеты с ядерным двигателем разбирались мои коллеги Сергей Добрынин и Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги года». В главном сейчас вооруженном конфликте на планете, сирийском, в конце года наступил неожиданный поворот. Заявление Дональда Трампа об официальном начале вывода американских войск из Сирии, прозвучавшее 19 декабря, продолжает подвергаться резкой критике со всех сторон, в первую очередь внутри США, где оно многих просто застало врасплох. Его приветствовали лишь российский президент Владимир Путин и сирийский диктатор Башар Асад. Под подали в отставку министр обороны США и представитель американского президента по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». О том, противоречит ли решение президента Трампа о выводе войск из Сирии стратегии Вашингтона в борьбе с радикальными исламистами и сдерживанию Ирана, и о том, что могут получить в связи с этим Москва, Дамаск и Тегеран, в интервью «Радио Свобода» рассуждает руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Московского института инновационного развития Антон Мардасов. С ним побеседовал Александр Гостев.
Решение Трампа о выводе войск сильно критикуют и Конгресс, и представители Госдепартамента США и Пентагона, называя его угрозой национальной безопасности. Так что, президент США ошибается, думая, что такой шаг стабилизирует ситуацию в Сирии?
Тут эта вот фраза «приступаем к очередному этапу». Если Трампу удастся разыграть какую-то хитрую комбинацию по сдерживанию Ирана на этих территориях руками союзников, то, наверное, можно это будет решение поаплодировать, но я думаю, французов так или иначе их довольно-таки мало, и Анкара будет продавливать свой вариант решения, и Дамаск будет пользоваться ситуацией и наступать. Поэтому действительно у оппонентов Трампа есть основания сомневаться, потому что, во-первых, базирование американцев в районе Атам и на юге Сирии, на северо-востоке, это сдерживание двух маршрутов шиитского иранского коридора. Сейчас он функционирует, он не мифический, еще в конце ноября 2017 года фиксировались поставки вооружения из Ирана через Ирак в Дейр-эз-Зор сирийский и еще воздушный перевоз. Также вывод, даже часть американцев будет очень активно раскручиваться пропаганда исламского государства, которая до сих пор активна и публикует, собственно, в основном, конечно, на арабском языке свои еженедельники и продолжает оперировать в том же Дейр-эз-Зоре и в том же Хаджинском кармане, в общем, в районе сирийско-иракского пограничья. Ну и также это решение вряд ли поспособствует сдерживанию Аль-Каиды, поскольку сейчас эти силы не проникают на северо-восток. Но если будет разыгран сценарий, по которому сила оппозиции сирийской будет выводиться вот в тот район, то, конечно, там будет Аль-Каида пользоваться ситуацией и также набирать очки, конкурируя с исламским государством или тактически с ним взаимодействуя. Ну и, конечно же, это все-таки политического регулирования, хотя Госдеп заявил о том, что, собственно, они увидели там признаки какого-то позитива, но в случае вот отсутствие такой зрительной значимой угрозы давления, ТАСС, конечно, не пойдет ни на какую реализацию Конституционной комиссии. Он сейчас ее хотел бы перенести, работу ее в Дамаск, не проводить никакие там изменения косметические, декоративные.
Что решение Трампа означает именно для Москвы и для Асада, которые годами твердили, что да, США лишь якобы мешают наступлению мира в Сирии и поддерживают там только террористов?
Где-то полгода назад была статья одного известного американского аналитика Арон Штейна о том, что «а давайте-ка выйдем из Сирии, и пусть, собственно, все заботы и хлопоты по стабилизации и реконструкции того сирийского района ляжут на Москву, если она уж так настаивает». Здесь, в принципе, с одной стороны, конечно же, Москва приветствует официально это решение, поскольку, во-первых, увеличится ее роль в любом случае. Далее можно говорить там о суверенитете якобы Сирии и о победе вообще, и о выдавливании США из Сирии, ну и так далее. С другой стороны, все-таки взаимодействие российско-американское, вот эти все закулисные переговоры, которые шли многочисленные в Омане, в Иорданском и так далее, они все-таки создавали угрозу для Дамаска и Ирана, что Россия и США могут у них за спиной договориться и, собственно, прийти к какому-то консенсусу. И это такой хлыст, который сдерживал и Иран, и Дамаск, поскольку многие решения России они саботируют, вот Лаврентьев-то он неспроста катается, спецпредставителя России, периодически в Дамаск, вот как мне говорили там ООНовцы, то есть каждое решение фактически выбивается из Асада, который в ходе встречи машет головой, а наутро, собственно, сирийцы делают то, что они хотят, и то, что иранцам надо. Сирийцы не любят иранцев, но в той действительности, которая сформировалась, они фактически там в кабалу влезли, потому что иранские кредиты довольно-таки многочисленны, и иранское присутствие в элите военно-политической вообще на всех уровнях довольно-таки большое. Поэтому здесь не нужно тешить себя иллюзиями, то, что там Асад будет сдерживать иранцев в обмен на какие-то инвестиции от региональных партнеров. Плюс, конечно, заполнение вот вакуума. Все-таки восток Сирии – это довольно-таки специфическая территория. Это многочисленные арабские племена, которые трансформировались за годы конфликта, за годы контроля этих районов исламским государством. Они нищие. Для них идеи исламского государства просты и понятны. Поэтому стабилизировать этот район довольно-таки сложно. Конечно, те, кто выходит из районов исламского государства, они, конечно, кивают, говорят, да-да-да, вот мы готовы, мы против исламского государства, готовы даже там жить Дамаском, но они же не дураки, говорить обратно, за решетку тут же попасть.
Вы, наверное, видели статью Washington Post и заявление группы Conflict Intelligence Team о том, как российские средства массовой информации и заявления официальных российских лиц практически позволили Асаду и его союзникам уничтожить вот эту группу гражданских добровольцев, которые называются «белые каски». И теперь в связи с этим выводом американцев из Сирии, ну, совсем практически у Асада, да и у Тегерана будут развязаны руки в подавлении вот и «белых касок», и им подобных каких-то гражданских, гуманитарных организаций, которые, в общем, даже не оказывали вооруженное противостояние Асаду, а занимались спасением.
Асад мирится с гражданским соуправлением на территории оппозиционных районов. А да, конечно, он это рассматривал как угрозу. Удары наносились по многим местным советам оппозиционным, наиболее успешным, которые обеспечивали неподконтрольные Дамаску территории всем необходимым. Поэтому, да, угрозу зачки нужно снять. Подавление гражданских активистов, оно будет идти, в том числе через инициирование липовых уголовных дел, как сейчас, допустим, делается на юго-западе Сирии, где против бывших лидеров оппозиции, которые сроду никогда не были замешаны в терроризме, но просто им много народ доверяют, различными секшотами инициируются уголовные дела против них, многочисленные. Если Дамаск будет интегрировать постепенно каким-то образом вот эти территории, курдские, да, то есть там тоже много вот этих курдских местных специфических советов, им придется с ним считаться, с другой стороны, тоже будут там развивать отношения. Но здесь вопрос опять Идлиба. Вы понимаете, я не исключаю, что в таком случае, если там действительно начнется какая-то операция, и если Турция закрепится, возьмет районы, то она начнет, может выводить оппозицию из Идлиба и передать его под контроль правительства. И вот тогда действительно возникнут проблемы с гражданскими структурами, потому что в Идлибе их очень много.
А почему в Москве ненавидят так сильно именно эти белые каски?
И вот упомянутые местные советы Захарова, Валепы, вообще тоже террористами называл, но они как бы не терпят людей, которые не подконтрольны Асаду. То есть они как бы говорят, что вот вы не помогаете людям на территории Асада. Почему они должны помогать людям на территории Асада, если они, собственно, и проживают на территории неподконтрольной, если они создавались для помощи оппозиции? Конечно, информационная война, все фейковые вбросы. Другое дело, что тоже среди активистов там были моменты, которые давали почву, не совсем приятные, которые давали почву активную для пропаганды Москве и Дамаску и так далее. Но, тем не менее, Москва зачем-то встает на сторону абсолютно Дамаска, в том числе и в пропаганде. Я не понимаю, зачем. Модератор конфликта, коим хочет являться Москва, она все-таки должна, собственно, держаться особняком. Операции проведены многие. Действительно, там Асад благодаря России достиг успехов. Но ведь он не стал политиком, который целиком и полностью разделяет российские взгляды, считается с ними. Это даже видно по российскому бизнесу. Ему до сих пор не предоставлены никакие привилегии в Сирии.
Мы уже в нашем разговоре несколько раз упомянули то, насколько сильно Турция замешана в войне в Сирии. Известно, что незадолго до объявления об уходе Трамп долго разговаривал с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, объявившим несколько дней назад, что скоро на сирийском северо-востоке начнется крупная турецкая военная операция, очередная против курдов. Эти события как-то связаны с учетом того, что, да, мы уже упомянули, именно на северо-востоке Сирии находится пока и много американских солдат?
Безусловно, связано, потому что таким образом Трамп вроде как демонстрирует солидарность с натовским союзником Турции. Да и вообще, я думаю, что Турция, так или иначе, получив дивиденды от астанинского формата, в следующем году будет дрейфовать в сторону обычных союзников в таком политическом плане. Но для Америки такой шаг, с одной стороны, позволяет и сразу же продемонстрировать солидарность. С другой стороны, если бы турки так или иначе начали бы проводить операции, вводить оппозицию в те районы, которые не контролируются американцами, так или иначе бы вызвало бы раскол очень большой среди вот Курдско-Арабского альянса демократического Сирии. Он и так, собственно, был скреплен довольно-таки тонкими нитками, потому что арабы с курдами очень сильно конфликтуют. И да, американцам удалось этой всей коалиции проводить многочисленные операции против Исламского государства, что действительно вызывает удивление в хорошем смысле слова. Но все-таки вот разброд и шатание, там недовольство арабов курдами, выход многих арабских племен вот за последние месяцы из этого альянса, с ним нужно считаться, и американцы это все прекрасно видели. Поэтому решение о полном выводе может вызвать цепную реакцию и спровоцировать наоборот обострение ситуации, а не стабилизацию.
Решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии комментировал руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Московского института инновационного развития Антон Мардасов. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги года». Сейчас еще о нескольких темах, которым мы уделяли особое внимание в нашей программе в 2018 году. Самой страшной трагедией года стал пожар 25 марта в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда погибли 60 человек, большинство из них дети, пришедшие в расположенный в центре кинотеатр. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходят 11 человек, среди них 4 сотрудника МЧС, чиновники и работники торгового центра. Как установили эксперты, пожар начался из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике, в который попадала талая вода с крыши. Прибор должен был отключить защитный автомат, но он оказался неисправным или не был установлен вовсе. Экспертиза также выявила, что электропроводка в здании была в плохом состоянии, сечение почти каждого провода было ниже расчетного, что приводило к перегреву и нарушению изоляции. Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом. Российские журналисты Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике в конце июля. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о российских наемниках из частной военной компании «Вагнера». Ее связывают с близким другом Владимира Путина, бизнесменом Евгением Пригожиным. Расследование обстоятельств убийства продолжается. По одной из версий, мотивом могло стать расследование Архана Джемаля о поставках неучтенных оружия из России в Центральную Африку. Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, что Джемаль занимался этим расследованием параллельно с продюсированием фильма про частную военную компанию «Вагнер». Джемаль якобы узнал, когда должна произойти очередная передача оружия в Центральноафриканскую Республику, и спланировал командировку так, чтобы зафиксировать этот момент на камеру. 25 ноября российские пограничники захватили 3 корабля военно-морских сил Украины. 24 моряка были задержаны. Позднее суд в аннексированном Крыму арестовал их на 2 месяца. Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев, в свою очередь, обвинил российские власти в провокации и назвал инцидент актом агрессии. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому в нескольких регионах Украины было на месяц введено военное положение. В страну был запрещен въезд мужчинам, гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. В связи с событиями в Керченском проливе президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжим украинскую тему. В самой стране одно из главных событий уходящего года связано не с политикой и не с экономикой. В конце декабря в Киеве состоялся объединительный собор, на котором был избран митрополит Киевский, который возглавит поместную украинскую православную церковь после того, как 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея I получит томос, то есть указ об автокефалии. В томосе будут изложены условия функционирования новой церкви, рассказывает Александра Вагнер.
Процесс обретения Украинской Православной Церковью поместного статуса занял длительное время. Мы были свидетелями и переговоров украинского руководства и церковных иерархов в Стамбуле, где находится представительство Вселенского Патриарха, и непростые переговоры по поводу того, какой должна быть Украинская Церковь, которые завершились принятием ее устава на Синоде Вселенского Патриархата, и разрыв евхаристического общения с Константинополем Русской Православной Церковью, не согласно согласной с этим решением. Все эти процессы завершились избранием митрополита Киевского по итогам второго тура голосования 15 декабря. Им стал молодой епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний, которому всего 39 лет. Многих светских наблюдателей процесса предоставления автокефалии возмутило, что поместную церковь будет возглавлять не патриарх, а митрополит. Якобы у митрополита менее влиятельный статус. Но так ли это существенно с точки зрения церковного права? Рассказывает религиовед Наталья Васильевич.
Между митрополитом и патриархом принципиальной разницы нет. Если это автокефальная поместная церковь, то это только вопрос статуса. И, конечно, статус патриарха выше, но многие поместные церкви, такая как, например, польская, албанская, чешских земель, даже церковь Греции, Элладская церковь, они имеют там митрополита, архиепископа, возглавляются им. И тут Кипрская церковь тоже возглавляется архиепископом. Конечно, это скорее понты, но, с другой стороны, на фоне того, что патриархи есть в болгарской церкви или в румынской, в украинской будет митрополит в такой огромной, в принципе, стране православной, в такой большой церкви, то, конечно, ну, это просто не совсем приятно вот по, скажем, самоощущениям, но принципиально это ничего не меняет. Все зависит от того, какие условия будут прописаны в томосе по вопросу избрания этого митрополита, по вопросу того, какие полномочия он будет иметь в своей поместной церкви. И поэтому я не знаю, на что украинские архиереи согласятся или не согласятся. Все зависит от того, какие прежде всего цели они перед собой ставят, на какие компромиссы они согласны, какие ценности для них важнее. Кто-то может действовать по принципу «лишь бы не с Москвой», то есть согласиться на любые условия Константинополя, лишь бы каким-то образом иметь возможность уйти из московского патриархата. Для кого-то может быть позиция либо все, либо ничего. Либо моя позиция будет целиком удовлетворена, либо мне этот процесс вообще не интересен.
В опубликованных в СМИ, если можно так выразиться, учредительных документах, речь идет о том, что поместная Украинская православная церковь будет управляться на основании устава греческих церквей. Что это означает на практике?
Что касается устава греческих церквей, это скорее практика именно константинопольская. Это схема организации церковной жизни, она ни хуже, ни лучше других. В московском патриархате действует схема там постоянных членов священного синода, входящих туда по должности, и также приглашенных членов синода. Этот вопрос не принципиален.
А может ли впоследствии Вселенский патриарх повысить киевского митрополита до патриарха?
Все динамика. Через 10 лет может все поменяться. Мы не знаем, никто будет следующим, например, константинопольским патриархом, никакой будет расклад вообще сил внутри всемирного православия. То есть это все динамика, поэтому, конечно, все, возможно, будет меняться, и неизвестно еще в какую сторону. Это можно описать отношениями брака, например, когда супруга уходит от мужа, вступает в новый брак, и предсказать, будет ли она счастлива в новом браке, совершенно невозможно. Да? Или даже просто взять, люди вступают в брак, то есть у них какие-то есть ожидания о том, что будет, но каков этот брак будет через 20 лет, совершенно невозможно предугадать, в какие кризисные ситуации супруги попадут. Это как бы такая есть надежда, из которого может получиться все что угодно. Они могут прожить до конца жизни и умереть в один день, а могут расстаться самыми худшими врагами, ненавидящими друг друга.
То есть, значит, что и устав в нынешнем виде не навсегда, и он в будущем может меняться?
Специфика положений об управлении в Восточной Европе, вообще как бы в православной традиции, это часто то, что написано в уставе, не всегда соответствует тому, что происходит на самом деле. То есть в уставе может прописан быть синод, принимающий решение, а в реальности это может быть просто сильная фигура патриарха, который всему синоду свои решения навязывает и проводит. То есть что система управления, она будет складываться не столько из того, что прописано в уставе, но из того, какая она сложится в реальности. То есть могут быть какие-то там серые кардиналы, скажем так, влияние которых будет больше, чем влияние членов синода, или могут быть там просто авторитетные духовные люди, чье мнение будет в любом случае учитываться, или могут быть там люди с какими-то подвязками в государственных органах, и поэтому их мнение будет учитываться больше, чем мнение там члена синода, например. То есть это все зависит, как и в политической области, все зависит от множества факторов. И какая сложится система, в конце концов, совершенно не ясно. будут ли авторитарные личности или будут, наоборот, слабые лидеры. Все зависит от целого ряда факторов, и мы это увидим. Мне кажется, что многие вопросы даже по уставу сейчас не принципиальны, но мы должны понимать, и то, что Константинополь, он в плане апелляции к каким-то нормам, ему там нет равных, как мы видели, можно отменить даже документ 1668 года, вот, и найти основания для отмены этого документа. И жаловаться некуда. Но понятно, что для Константинополя важно сохранять как можно больше рычагов влияния на ситуацию. В новой церковной структуре важно иметь как можно больше независимости от всех. В международном праве суверенитет не является абсолютной ценностью. Например, Европейский Союз, он построен на том, что многие государства в процессе принятия решения отказываются от части своего суверенитета для получения какой-то выгоды, опять же, от сотрудничества. Сотрудничества, экономического, политического сотрудничества. Это все очень такой сложный комплекс, поэтому и отношения по местным церквям можно таким образом рассматривать. Если мы вернемся там в 30-е годы, когда экзархат, ну, архиепископия приходов русских создавалась, тогда тоже все виделось, то, что будет там через 80 лет, виделось в каких-то других совсем тонах, неизвестно было, что будет с Советским Союзом, тогда еще там и нацистского режима, то только начинался, зарождался. Поэтому то же самое с православными отношениями. Система, структура православной церкви может поменяться через 50 лет. И могут люди перестать вообще в церковь ходить. Может роль епископа совершенно упасть. Развитие вот таких вот больших процессов надолго очень сложно прогнозировать.
Религиевед Наталья Василевич комментировала решения, связанные с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви. Украинские архиереи добивались независимости православной церкви на протяжении многих лет. Через два месяца после обретения независимости в 1991 году в Киеве был созван собор Украинской православной церкви, на котором было принято единогласное решение об автокефалии УПЦ. Председательствовал на соборе Филарет, тогда митрополит Киевский и всея Украины, один из кандидатов на патриарший престол, а позже глава Украинской православной церкви Киевского патриархата. Решение о канонической самостоятельности действовало всего несколько месяцев. После вмешательства Москвы архиереи стали отзывать свои голоса, а на архиерейском соборе, который проходил в Москве в 1992 году, общественность поставили в известность, что голосование в Киеве якобы происходило под давлением митрополита, и оно недействительно. После этого митрополиту Харьковскому Никодиму было поручено провести еще один собор Украинской православной церкви, на котором Филарету выразили недоверие. Через пять лет его отлучат от церкви и предадут анафеме, которая была снята недавно решением уже Вселенского патриархата. До Объединительного собора 15 декабря единственной канонической, то есть признанной во всем мире православной церковью, считалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь считались неканоническими, но отныне они станут частью поместной церкви, название которой мы узнаем 6 января, после передачи Томаса избранному митрополиту Киевскому. В эту объединенную церковь войдут и часть архиереев Московского патриархата, которые согласились покинуть лоно Русской православной церкви. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Из внутрироссийских тем одной из самых обсуждаемых в наших программах была в этом году тема пыток в российских исправительных учреждениях. Уходящий год был отмечен одним из самых резонансных дел, связанных с пытками в колониях. После появления нескольких видео пыток заключенных в Ярославской исправительной колонии номер один были арестованы 14 ее сотрудников. Еще один бывший заместитель начальника колонии Иван Калашников помещен под домашний арест. Мой коллега Марк Крутов попросил подвести итоги года в этой невеселой сфере российской действительности координатора проекта «Зона права» Булата Мухамеджанова.
Как в целом можно оценить уходящий 2018 год с точки зрения проблемы пыток в полиции и в исправительных учреждениях? Вот Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции в ответ на вопрос об этом сказал, что никаких кардинальных потрясений этой системе, системы исполнения наказаний, системы пыток в полиции не нужно, что всего можно достичь плавной эволюции. Вот как, на ваш взгляд, ситуация обстоит сейчас? Действительно ли это так?
Безусловно, 2018 год напомнится тем самым ужасным видео, на котором были заключены пытки заключенного в Ярославской колонии. И, естественно, вот эта видеозапись, она, в общем, сподвигла на то, чтобы общественность, в которую уже раз стала активно обсуждать реформу системы исполнения наказаний, в частности, и в целом пытки со стороны сотрудников силовых органов в нашей стране. Все мы помним отдел полиции «Дальний» 2012 года, за которым последовали, пусть, может быть, и косметические, но какие-то изменения, да, в системе МВД. Что касается ФСИН, то, на мой взгляд, это ведомство, оно так и осталось, пожалуй, вообще единственным из силовых органов, осталось не реформированным, что ли, с советских времен. То есть, в принципе, та модель управления, та модель условий, в которых находятся осужденные, она, в общем-то, не изменилась с советских времен. То есть то же самое разделение на там, красные колонии, черные колонии, то же разделение там, по кастовости и так далее. То есть, в принципе, все это сохранилось. И поэтому, естественно, мы считаем, что изменения в системе ФСИН, они давно назрели, уже, вернее, перезрели, и они, конечно, должны быть реализованы. Что касается общественного контроля, то здесь также можно говорить о больших проблемах, потому что та идея, с которой все начиналось, в 2008 году, когда был принят закон об общественном контроле и были созданы те самые общественно-наблюдательные комиссии, в общем-то, много воды утекло, и сейчас во многих регионах, опять-таки, с нашей точки зрения, эти комиссии, они, в общем, малоэффективны, и в них нет уже по-настоящему независимых правозащитников, которые готовы регулярно, я подчеркну, регулярно посещать исправительные учреждения, и, соответственно, вот тот самый общественный контроль, он сейчас находится, наверное, на самом низком уровне, если вот смотреть ситуацию за все эти 10 лет.
Какие случаи, помимо Ярославской колонии, видео оттуда действительно, наверное, видели все, можно назвать самыми вопиющими, какие из них запомнились вам лично больше всего в этом году?
Конечно, Ярославская история, она повлекла за собой публикацию о новых вопиющих фактах нарушения закона в колониях и следственных изоляторах. Я, наверное, вспомню одно из наших дел, где в Забайкальской колонии сотрудники, видимо, не остыв от поражения сборной России во время матча с хорватами на чемпионате мира, они, в общем, отыгрались, извините уже за такое слово, на заключенных, и сейчас там было возбуждено уголовное дело, и я почти уверен, что так быстро дело бы не было возбуждено, не будь той самой ярославской истории. Это первое. Второе. Также я припоминаю дело в Брянской области, где сотрудник колонии обвинялся в убийстве заключенного. Насколько я знаю, сейчас там дело передано в суд, и скоро ожидается обвинительный приговор.
Как в 2018 году обстояло дело с расследованием громких пыточных дел прошлых лет, таких как, например, дело о самоубийстве Ильназа Пиркина?
Я могу сказать, что нам удалось, например, довести до логического завершения дело о гибели уроженца Чечни. Султана Исраилова в Челябинской колонии. Его сотрудники сначала избили, потом подвесили на шарфе, и вот он, в общем-то, и умер от удушения. И как раз осенью этого года в Челябинске суд приговорил 4 сотрудников колонии, а там еще был эпизод с применением насилия в отношении другого заключенного. Он приговорил их к различным срокам наказания. Также у нас было дело в Калмыкии, где сотрудник ИК-1 Илисы был приговорен, если я не ошибаюсь, 4 годам колонии общего режима. Также он применял необоснованную силу к заключенному. Нам удалось поставить точку в громком деле о пытках подростков в Белореченской воспитательной колонии. С нашей помощью мама погибшего украинца Виталия Попа и еще несколько заключенных отсудили 4,5 миллиона рублей с Минфина России за преступные действия сотрудников этой колонии. Это вот то, что касается, в общем-то, наших дел по пыткам в ФСИН. Что касается дела, громкого дела о гибели Ильназа Пиркина, то я могу сказать, что в настоящее время все следственные действия по этому громкому делу завершены. По завершенному делу проходят 5 обвиняемых, среди них начальник отделения по борьбе с организованной преступностью угрозыска УМВД по Нижнекамскому району и, соответственно, еще 4 оперативников. 6-й фигурант, он был на тот момент стажером на должности оперативника, Ильназ Гарипов, он скрыл скрылся от следствия, объявлен в розыск, и его дело выделено в отдельное производство. По делу проходит 4 потерпевших. Интересы всех 4 потерпевших представляют юристы нашей организации «Зона права». Я думаю, что обвиняемый закончит ознакомление с материалами дела только уже в следующем году, и я ожидаю, что дело будет направлено в суд где-то в феврале, не раньше. Но, в принципе, это дело действительно громкое, пожалуй, самое громкое пыточное дело 2017 года. И я могу сказать, что Следственный комитет провел очень доскональную такую тщательную работу по выявлению преступных эпизодов в действиях сотрудников полиции. Мы ознакомились с материалами уголовного дела и, в общем-то, считаем вину сотрудников полностью доказанной. Но посмотрим, что скажет суд. По делам, что называется, минувших лет, опять-таки, можно сказать, что у нас были положительные результаты. Буквально недавно, в декабре, в Нижнем Тагиле суд приговорил 3 сотрудников полиции к реальным срокам наказания за избиение задержанного Станислава Головко. Соответственно, позднее он умер. У нас было еще несколько подобных дел в разных уголках страны, где в отношении сотрудников полиции были вынесены приговоры. Вообще, в целом, на данный момент, в 2018 году, мы добились осуждения 19 сотрудников силовых органов. Это не только МВД и ФСИН, но и ФСБ, потому что отдельно особняком стоит дело о пытках со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму Ингушетии. Вообще, здесь надо, конечно, сказать, что любое дело в отношении сотрудников спецподразделений на Северном Кавказе – это действительно архисложное дело, и мы очень благодарны нашему адвокату Андрею Сабинину, который с самого начала, что называется, тянул это дело и довел до обвинительного приговора. То есть 7 сотрудников, среди них, как я уже говорил, сотрудник ФСБ и начальник, точнее уже бывший начальник, да, ЦП МВД Ингушетии Тимур Хамхоев. Они получили различные сроки наказания. Если я не ошибаюсь, сам Хамхоев получил 7 лет лишения свободы именно за пытки задержанных. И, конечно, это действительно, пожалуй, самое громкое дело о пытках на Северном Кавказе, ну, за последнее время так точно.
Есть ли прогресс в отношении к сообщениям о пытках со стороны прокуратуры, Следственного комитета и других органов, на которых такие задачи возложены?
Вы знаете, я кардинальные, что ли, перемены отношения со стороны следственных органов не заметил. То есть, в общем-то, все осталось так же. С другой стороны, может быть, немного побыстрее как бы реагировать начали правоохранительные органы, да? Наверное, это так. Особенно это было, я повторюсь, заметно летом этого года, то есть по следам этой ярославской истории. То есть там в июле, августе, в сентябре. В общем-то, по тем заявлениям, которые рассматривались, выносились довольно-таки быстро определенные решения. Но резкой какой-то перемены я не увидел. То есть, в общем-то, расследуется, как расследуется. Не будем забывать, например, что после скандала в отделе полиции Дальней в 2012 году по указанию Бастрыкина в недрах Следственного комитета было создано спецподразделение по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Но благая идея, которую, в общем-то, мы и поддерживали на тот момент, с тем, что число сотрудников, я имею в виду следователей, да, которые работают в этом подразделении, оно ничтожно мало там на всю страну. То есть, насколько я знаю, на весь, например, Приволжский федеральный округ всего 2 следователя. В Москве, да, 8, по-моему, в Питере тоже 8. Но, то есть, понимаете, да, это ничтожно мало, и с учетом там довольно большого количества обращений, да и просто дел, фактически это немножко так где-то в профанацию превратилось. Мы считаем, что такой спецподразделение должно быть создано и эффективно работать, а иначе какой в нем смысл?
Многим ли жертвам пыток удалось в уходящем году добиться справедливости в ЕСПЧ?
Я могу сказать, что мы неоднократно в этом году направляли свои жалобы в ЕСПЧ, в том числе и на мизерные компенсации морального вреда, потому что мы считаем, что государство, российские власти должны эффективно исполнять свои обязательства не только по наказанию конкретного виновного, но и по возмещению там имущественного либо морального вреда пострадавшей стране. А вот с этим у нас, к сожалению, большие проблемы, потому что я вам приведу только один пример, когда в Казани мужчина, в общем, по вине полицейского, который избил его, лишился детородного органа, и он отсудил всего 200 тысяч рублей. То есть сначала суд первой инстанции установил такую планку, скажем так, и Верховный суд Татарстана потом утвердил это решение. Мы считаем, что это абсолютно неприемлемая компенсация, и мы обратились в связи с этим в Европейский суд по правам человека. Было определение Европейского суда, где они утвердили мировое соглашение между Россией и пострадавшим Рафаэлем Сафиным, которого в 2014 году сотрудники полиции избили, применили наручники, больше того, стреляли в его сторону. Мы также пытались безуспешно добиться уголовного преследования здесь, в России. Дело было возбуждено, потом прекращено ввиду якобы отсутствия действий сотрудников полиции состава преступления. Но, тем не менее, что, в общем-то, немного и удивительно для нас, правительство России фактически признало эти нарушения конвенции и согласилось пойти на мировую, соответственно, 20 тысяч евро было присуждено пострадавшему. Это, в принципе, очень такой хороший результат. Было еще несколько подобных решений. В принципе, как бы у нас работа по линии Европейского суда, она налажена, и, в общем-то, мы, конечно, будем использовать этот механизм, потому что, к сожалению, на национальном уровне не всегда удается добиться позитивного результата.
О том, как сейчас в России борются с пытками в исправительных учреждениях, говорил координатор проекта «Зона права» Булат Мухамеджанов. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Время свободы. Итоги года». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. С наступающим Новым годом!